Дилижанс только что миновал на полном ходу Лора Лорен. Облако пыли еще долго висело над землей, когда дилижанс уже скрылся из виду, а затем постепенно рассеялось, оставив красный осадок на раскаленной платформе почтовой конторы в Лорел-Рейне. Из этого облака возникла стройная фигурка почтмейстерши, стоявшей рядом с почтовым мешком, который был ловко сброшен на ходу к ее ногам с крыши дилижанса. Несколько зевак с готовностью протянули руки, чтобы помочь молодой женщине, но кто-то из публики сказал: «Нет, это против правил, ребята. Кроме нее никто не должен трогать мешок». А сама почтмейстерша кокетливо покачала головой. Мешок был не очень тяжелый. Лорел-Рен был совсем новый поселок и не мог еще привлекать много корреспонденции. И молодая женщина внесла его в контору за перегородку и заперла за собой дверь. Она вытерла красноватую пыль с почтового мешка, запертого на висячий замок, и отцепила какой-то добавочный пакет, привязанный проволокой. Вскрыв его, она обнаружила изящный флакончик духов. Очевидно, подарок кондуктора. Слегка улыбнувшись, она отложила его в сторону и пробормотала: «Вот еще глупости». Но когда она отперла мешок, оказалось, что даже его священное нутро осквернено секретной посылкой от соседнего почтмейстера. В ней были золотая брошка и билеты в цирк. Всего прибыло 17 писем, из них 5 ей лично. 2 конверта с пометкой «служебная» она быстро, чисто по-женски отложила в сторону. Затем она открыла окошко, и началась выдача корреспонденции. Выдача сопровождалась своеобразной церемонией, которая к этому времени прочно укоренилась в Лорел-Рейне. Выдавая письма мужчинам, которые терпеливо выстроились в ряд, молодая женщина пользовалась этой простой почтовой операцией для кратких личных бесед. Легко понять, что со стороны мужчин разговор почти всегда носил характер комплиментов, но при этом неизменно соблюдалась тонкая сдержанность. Разговор никогда не переходил границ вежливости и деликатного уважения. В результате выдача писем более или менее затягивалась, хотя каждый, воспользовавшись своими 3-4 минутами для разговора с миловидной почтмейстершей, безропотно уступал место следующему. Это был настоящий прием, смягченный деревенской простотой и добродушием. Все это было весьма характерно для места действия и для того времени, и, разумеется, истинной подоплекой этого была история жизни почтмейстерши миссис Бейкер. Она была вдовой Джона Бейкера, десятника на прииске «Последний шанс». Год назад ее муж был погребен под слоем обрушившейся породы в туннеле длиной в 0,5 мили. Однажды в ясный знойный полдень из-под земли послышался внезапный крик, и Джон еле вырвался из своей хижины. Молодая, легкомысленная и кокетливая жена цеплялась за него. Там был еще один выход на поверхность, известный только ему, и оставалась какая-то надежда, что удастся вывести через него людей из лабиринта рушащихся стен и шатающихся деревянных креплений. Лишь мгновение этот сильный человек колебался между мольбами жены и отчаянными криками своих собратьев. Но вдруг она сама отступила и сказала ему, побледнев: «Иди, Джон, я буду ждать тебя». Он пошел. Люди были спасены. Но она не дождалась мужа. И однако, перенеся этот страшный удар, и потом под гнетом нужды в разоренном лагере, она почти не изменилась. Зато переменились мужчины. Казалось, что она все та же легкомысленная, хорошенькая Бетси Бейкер, которая так сильно волновала сердца молодых старателей. но, по-видимому, они стали смотреть на нее другими глазами. Все испытывали к ней какое-то тайное благоговение и уважение. Затаив дыхание, смотрели они, когда мимо проходила эта красивая женщина, сохранившая после недолгого траура и веселость, и живость ума. Единственная женщина среди 40 мужчин, она не покинула своей хижины и лагеря в самое тяжелое время. Она помогала им стирать и готовить, входила во все их домашние нужды, причем неприкосновенность ее хижины свято соблюдалась. Даже те двое или трое, которые не стеснялись ухаживать за Бетси Бейкер при жизни Джона Бейкера, теперь избегали и намека на какую-либо фамильярность в отношении женщины, которая сказала: «Я буду ждать тебя». Когда наступили более радостные дни и поселок увеличился, специально для нее в Лорел-Рене была учреждена почтовая контора. Каждый принимал участие в постройке красивого и вместе с тем прочного дома, единственного общественного здания в Лорел-Рене. Оно стояло возле пыльной большой дороги на расстоянии полумили от поселка. Здесь она находилась лишь в известные часы дня. Ее так и не уговорили покинуть хижину Джона Бейкера. Чтобы доказать властям необходимость почтовой конторы в Лорел-Рене и обеспечить почтмейстерше постоянную штатную должность, люди совершали сумасбродные поступки. В течение первой недели продажа марок в почтовой конторе превзошла все цифры, что значились в аналах почтового ведомства. Марки покупались все время, безрассудно, без нужды, по всякому поводу. Комплименты у маленького окошка почти неизменно заканчивались словами: «И еще на доллар марок, миссис Бейкер». Каждый писал письма, и в результате отправляемая корреспонденция самым нелепым и подозрительным образом превышала по количеству корреспонденцию получаемую. Чтобы выправить положение, избранные специально для этой цели отряды совершали форсированные переходы в Хикори-Хилл, в ближайшую почтовую контору, и отправляли сами себе письма и рекламные проспекты. Кто знает, как долго продолжались бы эти сумасбродства, но они сразу утихли, когда прошел слух, будто Министерство почты решило, что при таком размахе операций для Лорел-Рена больше подойдет почтмейстер мужчина. В конце концов был достигнут компромисс с главной почтовой конторой. Почтмейстерши назначили постоянный оклад. Такова была история миссис Бейкер, которая только что закончила дневной прием, с улыбкой попрощалась с последним клиентом и снова закрыла окошко. Оставшись одна, она взяла было свои личные письма, но прежде чем прочесть их, бросила взгляд на два официальных конверта. Обычно она находила в них кучу новых правил, либо уведомления, либо нелепые вопросы, не имеющие никакого отношения к Лорел-Рену. Все это она отсылала своему коллеге в Хикори-Хилл, чтобы получить от него разъяснение. А тот обычно возвращал ей эти материалы с краткими замечаниями на обороте, вроде «не стоит внимания», «не беспокойтесь» или «чепуха, пусть себе лежит». Сейчас она вспомнила, что два последних письма он ей не вернул. Нахмурив брови и слегка надув губки, она отложила в сторону свои частные письма и вскрыла одно из служебных. С официальной лаконичностью ей указывали, что она не ответила на сообщение, посланное ей на прошлой неделе, и напоминали о параграфе 47. Опять эти гадкие параграфы. Она вскрыла другой служебный конверт, и брови ее снова нахмурились. Это был перечень каких-то денежных писем, пропавших в пути и о которых, оказывается, ей уже сообщалось. У нее вспыхнули щеки. Да как они смеют? Что они хотят сказать? Ее накладные реестры всегда были в порядке. Она знала по фамилии каждого мужчину, каждую женщину и ребенка в своем районе. В Лорел-Рене никогда не было тех фамилий, какие значились на пропавших письмах. Из Лорел-Рена никогда не отправлялись письма по этим адресам. Что за низкая клевета? Да она сейчас же подаст в отставку. Но куда же в самом деле девалось это уведомление? Она вспомнила, что отослала его своему поклоннику в Хикари-Хилл. Странно, что он не ответил. Ну, конечно же, он узнал об этой низости. Неужели он осмелился ее подозревать? Ведь он, Стентон Грин, был старый Лорел-Рейнец, друг Джона Бейкера, пусть чуточку легкомысленный, самонадеянный, но все же старый верный пионер их лагеря. Так почему же он не высказался откровенно? С дороги донесся мягкий, приглушенный густой пылью стук копыт, звон шпор, потом твердые шаги по платформе. Наверное, кто-нибудь из ребят вернулся, чтобы сказать ей еще несколько слов под сомнительным предлогом, будто бы он забыл взять марки. Так случалось и раньше. Дверь распахнулась, и вошел какой-то незнакомец. То был человек лет 50, плотного, крепкого сложения. Одет он был удобно и просто, как любой путешествующий верхом калифорниец, но ее женский глаз сразу же подметил тщательно завязанный узел галстука. Жители Сьерры предпочитали держать шею открытой. «Здравствуйте, миссис Бейкер», — сказал он, улыбаясь и снимая шляпу. «Я Гарри Хоум из Сан-Франциско». При этом незнакомец одобрительно оглядывал перегородку, разложенные в порядке бумаги, аккуратные гнезда для корреспонденции, цветочный горшок на письменном столе и кокетливую соломенную шляпку с лентами, висевшую на стене. Затем он перевел взгляд на ее румяное разгоревшееся лицо, ясные голубые глаза и тщательно приглаженные волосы. И, наконец, заметил кожаный почтовый мешок, все еще лежавший на столе. Он так и впился глазами в злополучную проволоку, прицепленную влюбленным кондуктором. Она все еще висела на медных петлях замка. Незнакомец протянул к ней руку. Но маленькая миссис Бейкер опередила его и схватила мешок. «Как вы смели войти сюда?» — воскликнула она с возмущением. «Кто вы, собственно, такой? Сейчас же выйдите вон!» Незнакомец отступил и рассмеялся. «Боюсь, что вы так-таки и не узнали меня», — сказал он весело. «Я Гарри Хоум, почтовый инспектор из Сан-Франциской конторы. Мое уведомление номер 201 с моей фамилией на конверте, должно быть, тоже пропало». Несмотря на испуг и удивление, миссис Бейкер мигом сообразила, что и это уведомление она отослала в Хикари-Хилл. «Я должен был все объяснить сразу», — продолжал он, улыбаясь. «И вы совершенно правы, миссис Бейкер», — прибавил он, — «раз вы меня не знаете, я не имел права касаться мешка. Рад видеть, что вы умеете защищать имущество дядюшки Сэма. Я только заинтересовался», — он указал на проволоку, — «была ли на мешке эта штука, когда вам его доставили?» Миссис Бейкер не видела надобности скрывать правду. В конце концов, этот чиновник такой же мужчина, как все прочие. «Все это глупости кондуктора», — сказала она, вздернув не без кокетства головку. «Он считает, что очень шикарно привязывать к почтовому мешку всякую чепуху». Должно быть, мистер Хоум нашел подобное безрассудство вполне понятной, простительной человеческой слабостью. «Ну, раз этот кондуктор не заглядывает в содержимое мешка, то, мне кажется, вам придется примириться с этим», — заметил он со смехом. Она вздрогнула, припомнив, что почмейстер из Хикари-Хилла использовал для пересылки своих глупостей и внутренность почтовой сумки. Но сейчас в этом никак нельзя было признаваться. Вероятно, на ее лице отразилось волнение, так как чиновник продолжал успокоительным, почти отеческим тоном. «Хватит об этом. Теперь, миссис Бейкер, перейдем к делу. Так вот, вкратце. Это дело вас совершенно не касается. Я только хочу снять с вас, как и с некоторых других служащих, тоже хорошо знакомых министерству, известную ответственность и, быть может, рассеять ваши же опасения. Мы прекрасно осведомлены обо всем, что касается лора Лорена, и я думаю, тут он слегка поклонился, достаточно знаем о вас и о Джонни Бейкере. Все, что мне нужно, это занять ваше место сегодня вечером для встречи дилижанса, который приходит, как вы знаете, в 9:30.
«Да, сэр», — поспешил ответить миссис Бейкер, «но этот дилижанс нам никогда ничего не привозит». Она запнулась, вспомнив некоторые подношения своего вздыхателя Грина, кроме накладной из почтовой конторы в Хикори-Хилле. «Дилижанс отходит оттуда», — продолжала она с подчеркнутой точностью, «ровно в половине девятого и идет около часу. 7 миль пути».
«Правильно», — ответил мистер Хоум. «Так вот я приму мешок, проверю его и отправлю дальше. А вы можете отдыхать, если вам угодно».
«Но как же быть?» – возразила миссис Бейкер, вспомнив, что в Лорел-Рене особенно ценят ее вечерний прием, когда она всего свободнее. «Ведь люди придут за письмами».
«Мне кажется, вы сами сказали, что в это время писем не бывает», – быстро откликнулся мистер Хоум.
«Нет, но ребята все равно приходят».
«Вот как?» – сухо сказал мистер Хоум. «Кстати, я хотел бы взглянуть на первое уведомление, которое я вам послал. Оно у вас под рукой?»
Лицо миссис Бейкер вытянулось. «Нет, я отослала его мистеру Грину в Хикори-Хилл для сведения».
«Что такое?»
Напуганная внезапной серьезностью мистера Хоума, она еле-еле вымолвила, что обычно не читает служебных писем, а сразу отсылает их своему более опытному коллеге, чтобы получить совет. Тут она покраснела, вспомнив обычный стиль его примечаний на обороте.
«Так что же он ответил?»
«Ничего. Он их не вернул».
«Понятно», — заметил мистер Хоум с какой-то странной интонацией.
Некоторое время он молча поглаживал свою бородку, а потом посмотрел на испуганную женщину.
«Вы вынуждаете меня, миссис Бейкер, говорить более откровенно, чем я собирался. Без умысла, как я надеюсь, вы дали сведения человеку, которого власти подозревают в казнократстве. Короче говоря, мы установили путь пропавших ценных писем вплоть до пункта где-то между вашими двумя почтовыми конторами. Скажу вам без колебаний, что мы не подозреваем Лорен Рен и никогда его не подозревали. Даже этот ваш необдуманный поступок подтверждает наши подозрения на его счет. Однако предупреждение на него не подействовало. Видно, он утратил всякую осторожность. С тех пор пропало еще одно ценное письмо. Во всяком случае, сегодняшний вечер разрешит все сомнения. Если я при проверке почтового мешка в этой конторе не найду в нем одного ценного письма, я буду знать, что оно осталось у Грина в Хикори-Хилле».
Без кровинки в лице, чуть дыша, она сидела, откинувшись на спинку стула. Хоум добродушно взглянул на нее и взялся за шляпу.
«Не волнуйтесь, миссис Бейкер, ведь я вам сказал с самого начала, вам нечего опасаться. Кроме вас, ни одна душа не знает об истинной цели моего приезда. Вечером вы, как всегда, придете и встретитесь со своими друзьями. Я буду здесь только к приходу дилижанса, чтобы открыть мешок. До свидания, миссис Бейкер. Неприятное это дело, конечно, но такая уж наша служба».
Она осталась одна. Конторские часы пробили 7. В наступившей тишине дятел принялся за свою прерванную работу на крыше, и казалось, что это он монотонно вдалбливает ей в ухо последние слова незнакомца. Стентон Грин — вор. Стентон Грин — один из тех ребят, которым Джон Бейкер помог выбраться при обвале шахты. Стентон Грин, чья старая мать, живущая в Восточных Штатах, все еще присылает ему письма в Лорел-Рен, через несколько часов будет опозорен и навеки погублен. Теперь она вдруг вспомнила разговоры о его безрассудствах и широкой жизни, которую она раньше оставляла без внимания. Мысль о подарках, явно бывших, как она теперь видела, ему непосредством, наполняла ее стыдом. Что скажут ее ребята? Что сказал бы Джон? Нет, что сделал бы Джон? Внезапно она встала на ноги, бледная и похолодевшая, как в тот день, когда рассталась с Джоном возле шахты. Надев шляпку и накидку, она подошла к стоявшему в углу железному сейфу, отперла его и вынула все золото и серебро, что там было. Затем бросила беглый взгляд на часы, на дорогу перед платформой и словно растаяла в лесу. Миссис Бейкер шла лесом, пока не оставила далеко вправо маленький поселок Лорел-Рен и не вышла на открытый косогор Бернт-Риджа, где, как она знала, мирно пасся мустанг Джо Симмонса по прозванию «Синяя молния». Она часто ездила на этом коне, и сейчас, когда она отвязала его, мустанг разрешил ей привычную фамильярность, запустив пальцы в синеватую гриву, она взобралась на его спину. Миссис Бейкер издала веселое восклицание, и через мгновение конь несся вверх к перевалу. Тропинка крутая, тяжелая, а местами и опасная, позволяла выгадать добрых 2 мили по сравнению с большой дорогой. Здесь было меньше шансов встретить кого-нибудь. Нижний край Бернт-Риджа еще не был захвачен надвигающейся тенью горы. Она могла без часов, с точностью до минуты определять время по этому знакомому, медленно меняющемуся циферблату, который раскинулся перед ней. Вот холм Хэвитри. Вершина пониже уже стерта теневой указательной стрелкой. 7:30. А дилижанс придет в Хикори-Хилл ровно в 9:30. Она должна по возможности добраться туда раньше. Дилижанс простоит 10 минут, пока сменят лошадей, и надо поспеть до его отхода. До ближайшего подъема оставалось 2 мили ровного пути. Ну, синяя молния, покажи себя. Еще несколько птичьих взлетов и спусков на неровностях, и вот начинается длинный, мучительный подъем на перевал. Весь в поту, облепленный пылью, синяя молния, непобедимый конь, вымахнул, торжествуя, на вершину. Вечерняя звезда только что блеснула сквозь золотистую дымку на горизонте. 8:00. Теперь она успеет. Но тут внезапно на нее нашло сомнение. Да, она знает эту лошадь, знает тропинку, знает себя. Но знает ли она человека, к которому едет? Холод охватил ее. Она вздрогнула от неожиданного дуновения ветра. Ночь спустилась, наконец, с невидимой уже Сьерры и окутала все, к чему прикасалась. Но до Хикори-Хилла оставался теперь один лишь длинный спуск. 9:30. Прямо перед ней были огни поселка, и среди них 2 фонаря дилижанса, ожидающего перед почтовой конторой и гостиницей. По счастью, праздная толпа собралась возле гостиницы, и она незаметно проскользнула в контору через задний ход. Когда она вошла за перегородку, там был только один почмейстер, красивый молодой парень с рыжеватыми усиками. Он повернулся к ней в порыве радостного удивления. Она смотрела мимо него на большой, широко раскрытый почтовый мешок у его конторки. «Где транзитное денежное письмо, которое пришло с этой почтой?» — быстро спросила она.
«Что? Что вы хотите сказать?» — пробормотал он.
«А то, что это ловушка, и что мистер Хоум из Сан-Франциско ожидает сейчас в моей конторе, чтобы узнать, взяли ли вы его». Повинуясь ее суровому и правдивому взгляду, он почти машинально повернулся к конторке и достал пакет.
«Боже мой, вы его уже вскрыли!» — крикнула она, показывая на взломанную печать.
Не столько слова, сколько ее вид убедил его, что она знает все. И под влиянием тревоги и отчаяния, прозвучавшего в ее голосе, он заговорил, заикаясь.
«Да, я был должен по счетам. Инкассатор ждал здесь денег, и я вынул кое-что из пакета. Но я собирался пополнить это со следующей почтой, клянусь вам. Сколько вы взяли?»
«Только чуточку, я...»
«Сколько?»
$100. Она вытащила из кармана деньги, которые захватила с собой из Лорен-Рена, отсчитала нужную сумму и вложила ее в пакет. Он кинулся за сургучом, но она остановила его и бросила пакет в почтовый мешок.
«Не надо. Раз деньги окажутся в мешке, значит, пакет мог разорваться и случайно. Надорвите слегка еще один или два пакета, вот так». Затем она закрыла и заперла мешок. Грин пытался помочь ей, но она опять отстранила его.
«Отнесите мешок кондуктору», — сказала она отрывисто. Едва затих стук колес дилижанса, миссис Бейкер в изнеможении бросилась в кресло и в первый раз дала волю слезам. Вдруг она почувствовала, что ее схватили за руку. Перед ней на коленях стоял Грин. Она вскочила.
«Не уходите!» — воскликнул он.
«Выслушайте меня. Ради Бога! Я погиб, я знаю. Хотя вы только что спасли меня от разоблачения и позора, я был безумцем. Я знаю, как глупо то, что я делал. Но вы не знаете всего. Вы не знаете, для чего я это делал. Послушайте, миссис Бейкер, я старался добыть денег любым путем, только бы понравиться вам, только бы стать достойным вас, только бы разбогатеть, чтобы иметь возможность предложить вам свой дом и увезти вас отсюда. Все это было для вас, все ради моей любви к вам, моя Бетси, моя дорогая. Выслушайте меня». Разгневанная и оскорбленная, она должна была бы выглядеть благородной, величественной и властной богиней. Но она могла, только съежившись по-детски, вырвать у него свою руку.
«Оставьте меня, сумасшедший! Не то я закричу!»
Вот и все, что она смогла вымолвить. Он встал с колен и еле-еле заставил себя неловко рассмеяться. «Тогда для чего вы прискакали сюда? Для чего вы бросились делить мой позор? Теперь вы замешаны не меньше, чем я, если не собирались делить со мной и все остальное. Для чего вы приехали сюда, если не ради меня?»
«Для чего я приехала?» — отвечала миссис Бейкер, и, казалось, вся кровь отхлынула у нее от губ и щек. «Для чего я приехала?» «Хорошо, я отвечу.
Я приехала ради Джона Бейкера. Того Джона Бейкера, который спас вас от смерти, мистер Грин. Да, да, ради Джона Бейкера. Он для меня значит больше, чем любой мужчина, который ползает по земле. Для чего я приехала? Я приехала как жена Джона Бейкера, чтобы продолжать дело покойного Джона Бейкера. Да, на этот раз выпала, кажется, довольно-таки грязная работа, мистер Грин, но это его работа. И ради него одного я готова ее делать всегда. Вот для чего я здесь. Вот для чего я живу. Я хочу быть достойной его памяти. Такая уж я, Бетси Бейкер. Она быстро расхаживала взад и вперед, на ходу завязывая ленты шляпки. Затем остановилась, достала из кармана замшевый кошелек и резким движением положила его на стол. Не будьте дураком, Стэнтон Грин. Вылезайте из этой истории и снова станьте человеком. Возьмите из кошелька то, что вы должны правительству, и пошлите просьбу об увольнении. А остальное возьмите себе, чтобы начать честную жизнь в другом месте. Но убирайтесь из Хикори-Хилла, чтобы завтра вас здесь не было. Она сняла со стены накидку и отворила дверь.
Вы уходите, сказал он с горечью.
Да. Но то ли не умея долго сохранять серьезность в своих причудах, то ли желая с чисто женским тактом сделать для него расставание менее тягостным, она улыбнулась. Да, я соревнуюсь на синей молнии с дилижансом. Дистанция до Лорен-Рен. Хочу побить рекорд. И, говорят, она его побила. Быть может, потому что на обратном пути в Лорен-Рен ей почти все время пришлось скакать под уклон, тогда как дилижанс должен был преодолевать длинный извилистый подъем на вершину хребта, но она вошла в свою контору, когда почтовые лошади еще спускались с холма. Мистер Холм уже стоял на платформе. Когда мешок был развязан, миссис Бейкер наконец перевела дух. Бросив на нее быстрый взгляд, Холм вывалил содержимое на пол и схватил порванный, наполовину пустой денежный пакет. Потом собрал рассыпанные монеты и сосчитал их. «Все в порядке, миссис Бейкер», — сказал он серьезно. «На этот раз ему ничего не угрожает». «Как я рада», — ответила маленькая миссис Бейкер с лицемерным вздохом. «И я тоже», продолжал Хоум еще серьезнее и взял в руки одну из монет. «Судя по тому, что я здесь сегодня узнал, он, видимо, один из пионеров Лорен-Рена, друг вашего мужа и, кажется, скорее дурак, чем жулик». Он помолчал с минуту, позвякивая монетами, а потом небрежно спросил: «Так он убрался отсюда, миссис Бейкер?»
«Право, я не знаю, о чем вы говорите», — сказала миссис Бейкер с видом гордого достоинства, но все же слегка покраснев. «Не понимаю, откуда мне знать об этом? И зачем ему вообще уезжать?»
«Ладно», — заметил мистер Холм, ласково кладя руку ей на плечо. «Видите ли, его друзья,
могли догадаться, что все монеты были мечены. Вот почему он должен последовать их доброму совету и немедленно уехать. Но, как я уже говорил вам, миссис Бейкер, с вами все в полном порядке.